ваше, мы можем преподавать эти предметы в школе. И как учебники. Специальные учителя или священники, или, может быть, кто-то еще. Как вы
считаете? Я считаю, что для этого нужно специально готовить людей. Очень хорошо, если бы этим занялись педагоги, то есть те люди, которые уже являются преподавателями, которые имеют опыт преподавания, да, окончили педагогические институты, то есть это именно педагоги, но которые при этом бы получили знания в этой области. Это было бы очень хорошо. Но, пожалуйста, это могут делать и священники, если он может. Учтите, что сан не делает человека педагогом. Надо же это понять. Не сан же делает человека педагогом, а педагог может принять и сан. Тогда, пожалуйста, может и священник преподавать. Но нельзя же смотреть на священника, как на то, что если он священник, уже он все может делать. А если архиерей, то и вообще не знаю, что такое. Ну, конечно же, нет. Должны для этого люди готовиться, специально готовиться. Подготовка. Что это? Типа повышения квалификации, может быть. Вот. Но надо готовить. И я думаю, что даже очень серьезно надо готовить. Кто планирует, я пока об этом, к сожалению, ничего не знаю. Ничего не знаю. Кто планирует что? Мы же русские, мы же мечтатели великие. У нас же такие идеи появляются. Сразу 20 этаж можем ставить. Забыл о 19. Но подготовку надо вести, конечно, в этих вопросах. Нужны и учебники писать, причем не в торопях, а как следует. Да, нужно бы разработать программы. Но я не знаю, в чьих руках это находится. По крайней мере, я в этом никогда не участвовал и не имею поэтому никакого представления. Поэтому я вот с таким изумлением вдруг узнал о той полемике, которая возникла вокруг названия предмета. Думаю, ну кто же это мог придумать? Основу православной культуры. Как нарочно все равно. Я просто с изумлением это узнал. Вот. Так что требуется здесь, конечно, подготовка.
На работе я каждый день с молодежью. И когда им задаешь вопрос, то есть они так поступают, что как же у тебя совесть? Они говорят, а я ей не пользуюсь. После этого опускают крылья, и кажется, что ничего святого уже ничего хорошего не делает. Вы столько таких хороших фраз сказали, знаете, вот теряешься. Хочется просто что-то такое вот ответить. Когда говорят, а я ей не пользуюсь совестью.
Я бы вот что ответил. Сейчас в наше время, может быть, как никогда, необходима какая-то солидарность первая, родителей. Мы, к сожалению, хватаемся за вопрос тогда, когда уже поезд ушел далеко. Пуля летит, мы начинаем кричать. Ах, она сейчас паразит. А когда курок нажимали и могли не нажать, об этом молчали. Вот и сейчас, вы обратите внимание, вот на лекциях, в которых я иногда выступаю, говорю, ко мне задают часто вопрос, что нам делать с нашими детьми, с нашей молодежью? Я всегда отвечаю одним и тем же способом. Что нам делать с нашими родителями, которые 12, 13, 14 лет не занимаются, а потом вдруг, ах, что нам делать? А где же вы были? Мне кажется, что сейчас очень важно бы организовывать родительские комитеты. Очень важно. И решать важнейшие вопросы воспитания. Более того, родительские комитеты могут оказать большое давление на школы, в которых вводят какую-нибудь, знаете ли, там, валеологию или прочие всякие вещи. Противостоять этим тенденциям, этому ужасному воспитанию, вот этому сексуальному воспитанию и так далее, когда буквально развращают детей. Вот родительские комитеты могли бы этому противостоять. И никто бы не смог, никакой директор бы не смог ничего сделать. Если бы все родители единогласно решали, или, по крайней мере, почти единогласно, принимали бы важнейшие вопросы по образованию и воспитанию. Это очень важно сейчас. Вот это нужно бы делать. Хватит пассивности. Если действительно родители беспокоятся о своих детях, должны организовываться. Организовываться должны. Собираться. И по тем вопросам, которые касаются их детей, надо принимать решения, такие самые настоящие, подчас жесткие даже. Иначе у нас все развалится, все рассыпется. Мы просто потеряем своих детей, потеряем свою страну. Все потеряем. Мы окажемся рабами Мы же должны в конце концов понять, что против нас сейчас идет не объявленная, но жестокая война. Жестокая. Сейчас огромнейшие деньги идут на то, чтобы разлагать нас идеологически и религиозно. Все должны знать тот основной принцип, которым руководствуются наши враги. Этот принцип звучит кратко и сильно. Разнуздать, чтобы взнуздать. Три слова. Все. Если мы не будем этого знать и не будем это помнить, мы будем сидеть и спустя рукава, что называется, себя вести. Нельзя же так. Поэтому вот я просто призываю родителей создавать эти комитеты. Всем родителям надо объединяться. Ну, по крайней мере, те, которые еще способны к какой-то деятельности. Иначе мы все потеряем. Родители вместе с педагогами могут сделать очень-очень многое. Мы можем противостоять той линии, которая подчас идет даже сверху. Которая иногда нам с министерства спускается. Неизвестно вообще откуда. Подкупленными чиновниками. Мы бы могли, и ничего бы они не сделали. Дошли до школы, здесь стоп. И все ваши бумаги на смарку пойдут. И приказы. Вот так. Надо это делать. А что ответить этой девочке, 15-летним, здесь, по крайней мере, публично на это не ответить. И тут требуется уже индивидуальная работа. Если она что-то даст, только индивидуально. Потому что, сами понимаете, это вопрос уже... Вопрос серьезный. Это не вопрос минутного ответа. Это не минутный ответ. Здесь требуется серьезный разговор. И если у нее еще, так сказать, есть там почва живая, то возможно, что эти разговоры могут что-то принести и соответствующие плоды. Вот так. Да, пожалуйста, извините.
Есть дети, которые с детства ходили в храм, причащались, даже в алтаре, допустим, помогали батюшке, а потом, когда им исполняется 16-17 лет, они перестают ходить в храм. Вот что вот делать? Вот тут и никак управлять невозможно.
Знаете, как глубоко язычество сидит в нашей природе. По христианскому учению, знаете, в каждом из нас есть ветхий человек, то есть старый, то есть страстный, то есть языческий, то есть, если хотите, зараженный вот всеми, ну, грехами, что ли, этого мира. И новый человек. Это образное такое разделение, но его очень важно знать. Новый человек, то есть стремление человека к добру, к истине, к красоте. В каждом из нас это есть. Только в разной мере. И в разные минуты жизни проявляется по-разному, естественно. Так вот, к сожалению, мы люди, это не только мы русские люди, это и всюду. Мы все время полагаемся, большей частью полагаемся на внешний религиозный культ. И думаем, что человек ходит в церковь, участвует там как-то в храме, там внешне подходит священнику, там что-то поисповедовался, причастился, то и все в порядке. И не обращаем при этом внимания на самое главное. На самое главное. На воспитание ума и тела. И души, и сердца. Не обращаем внимания. Никакая внешняя церковная атрибутика сама по себе не воспитает человека. Мы очень много придаем значение этой внешней форме. А я вам скажу, что иногда даже бывает так. Лучшими, оказывается, более искренними верующими становятся те, молодые люди, которые в храм, может, почти не ходили, потом обращаются. Здесь привыкают к храму, привыкают к святыне, теряют благоговение. А если при этом они еще видят какие-то слабости священнослужителей, услышат ссоры церковных работников, увидят кого-то пьяного, понимаете, как это действует? Как действует разрушающе. Психология человека... Знаете, великолепно можно представить, однажды в Канаде у нас была конференция, и там, это громадная конференция, и там перед каждым пленарным заседанием показывали небольшие фильмы, пятиминутные фильмы. И вот один фильм у меня остался в памяти. Замечательный фильм. За 5 минут показали всю историю человеческой цивилизации. Правда же блестяще? Не нужно и время тратить, изучать историю. За 5 минут. каменный век в виде муравьев. Человек в виде муравьев показан. Вот каменный век, что-то так с камнями, да, идет железный век и так далее. Проходит, доходит до 20 века, небоскребы стоят высоченные, муравьи сияют. Вдруг взрыв, грипп, ядерный взрыв. И обломки, нагромождение зданий, камней. Все, закончилась цивилизация. Вдруг откуда-то из трещины вылезает муравей. Усиками своими все смотрит так туда-сюда. Смотрит на небо, ничего. А сверху в это время, после этого взрыва, огромнейший божественный перст. Увидели, что вы сделали? Огромный перст. Муравей, выскочивший из трещины, увидел этот перст, начал бегать вокруг него. Потом все ближе и ближе. Наконец становится на задние лапки и к нему отскочил. Видит перст, ничего. Опять стал на задние лапки. Прикоснулся, ничего. Наконец встает на задние лапки и впивается своим хоботком в перст Божий. И начинает сосать кровь божественную. Великолепно это показано. Кровь течет из этого божественного перста. Вот наше человеческое отношение великолепно показано к самому Господу Богу. Потребительское. Потребительское. Мы верим не в Бога любовь, не в красоту и истину, не в божественный смысл человеческой жизни вечной, а верим в Бога не как цель. Бог – цель жизни, Он же есть Дух. Это же не просто личность, как мы. Это Дух, который вездесущий. И смысл жизни в обожении, то есть при общении к Богу. Смысл жизни в богоподобии. Ибо богоподобие дает возможность человеку приобретение свойств Божиих, богоподобных свойств. Эти свойства – это суть, величайшая радость, величайшее благо, величайшая любовь. В этом состоянии, как вот человек в экстатическом состоянии больше ни в чем не нуждается, так и эти свойства, ставшие свойствами человеческими, приносят ему величайшее благо, перед которым все прочее ничто. Так что Бог есть цель. И беда, когда мы цель превращаем в средство для чего? Для сиюминутной жизни. Очень часто наши дети, которые посещают храм, привыкают к иконам, к богослужению, к святыням. Для них это становится обыденными вещами. Святыня требует благоговения. Там, где нет благоговения, религии нет. Слышите? Нет никакой религии. Ни христианской, ни какой-либо другой. Ибо вся религия связана с Богом. Дети легко могут потерять благоговение. И тогда наступает беда. Он, ходя в церковь, в храм и прислуживая, на самом деле уже атеист. Атеист, значит, это не отрицание Бога, а это не Бог. То есть для него Бога нет, нет Бога. Он не антитеист, он не антирелигиозный, он атеист. Уже Бога для него фактически не существует. Вот к чему приводит часто многих людей, которые приобщаются к храму. Храм может только тогда, где священник приучает к благоговению, где он в алтарь входит как в величайшую святыню, а легко превратить алтарь в проходной двор. Вот это тогда наступает колоссальная опасность. Эти молодые люди, я не удивляюсь, что потом они больше в храм и не приходят. Они не узнали, что такое христианство. Не узнали даже умом, тем более не ощутили этого душой. Тот, кто ни разу не пережил Бога в своей душе, то есть который ни разу не помолился, так для него религия остается какой-то внешней атрибутикой храма. И вся суть-то религии в чем? В переживании Бога. Мы же только в духе своем, в сердце своем можем пережить Бога. Недаром сказано: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вы скажете: «Зачем и что?» Разве кто скажет, зачем радость? Никто не скажет. Разве кто скажет, зачем любовь? Никто не скажет. Это потому что предел. Предел. И вы не скажете, зачем она. Она просто необходима человеку. Здесь уже находит человек полноту жизни. Так вот, тот, кого не приучили молиться, а только приучили ходить в храм, он в конце концов сбежит из этого храма. Мы детей не учим молиться. Я говорю даже о верующих людях. Не учим молиться. Мы учим их тараторить. Учим их заучить наизусть молитвы. И радуемся, когда ребенок, как, знаете, как попугай, говорит эти вещи. Да, когда он двухлетний, трехлетний, хорошо. А когда он уже пятилетний, как попугай, извините. Нет молитвы там, где нет внимания. Нет молитвы там, где нет благовения. Там, при такой молитве, где нет этого, никогда человек не ощутит Бога. А если он Бога не ощутил, он и уйдет из храма. Вот в чем причина. Основная причина. Учить детей надо учить молиться, а не читать молитвы. Вот об этом мы часто забываем.
К вам пришла записка. Если человек, уйдя из одного храма, по объективным выделено, причинам, приходит в иной храм, но не находит там для себя, как ни старается, отклика сердечного ни на ход службы, ни на распевы в этом храме, нужно ли терпеть это, или стоит, взвесив все, перейти в третий храм, где чувствуешь, что это то твое, чего ты ждешь от службы. А может, это ложный подход к богослужению, и где та золотая середина, которой надо придерживаться, посещая службу. И часто бывает так, в одном храме хорошо исповедует батюшка, в другом правильное направление дают в воспитании детей, в третьем прекрасно построенное богослужение, распевы и сам клир замечательные и так далее. Что самое важное в приходе христианина в храм? Что можно потерпеть и чего нельзя? И стоит ли объяснить священнику причины своего вероятного ухода?
Тот, кто писал эту записку, счастливый человек. В каком смысле? Оказывается, имеется много храмов, много священников и много разных вариантов. Нужно идти туда, где находим удовлетворение. Здесь хорошо исповедуют? Вот сходите и поисповедуйтесь. Здесь хорошо очень проходит служба? Вот сходите и будьте на этой службе. Наша задача-то какая? Наша задача спасение. Хоть немножко очистить душу. Отвязаться от этой суеты, в которой мы постоянно вращаемся, как я не знаю в чем, как в грязной луже. Если мы находим храм, в котором мы вдруг можем молиться, так надо туда идти. Кто же нас тянет куда-нибудь? Это исключительная возможность. Оказывается, есть несколько храмов. Идите там, где можно молиться. Там, где можно исповедоваться. Туда идите. Вопрос был бы когда? Когда вдруг один храм, только один священник, и некуда больше идти. Вот уж тогда вопрос. А здесь в чем же? Слава Богу, если в одном храме нашли хорошего священника, в другом хорошего проповедника, в третьем хорошее богослужение. Пожалуйста, в чем же дело? Разве мы чем-нибудь связаны? Мы же ничем не связаны. Слава Богу, если это есть.
Разве так возможно ходить в разные?
Конечно. А почему же нельзя? Конечно, можно ходить в разные храмы. У нас в Лавре знаете сколько храмов? И я так люблю обходить то в один, то в другой, то в третий. Тут приду, поругаю хор, там приду, поругаю священника, в другой приду, поругаю прихожую. Так обойдешь, и так оно разнообразие очень хорошее. Профессора-то хоть не для того, чтобы молиться, а для того, чтобы поприсутствовать. Мы должны знать это. Конечно, можно. Что?
Разве не надо молиться?
Профессорам? Нет, всем можно, профессорам уже не нужно. Они уже достигли совершенства. Да я шучу. Что же вы? Неужели думаете правду, что я говорю, что профессорам не надо молиться? Профессорам больше всех надо молиться. Чтобы не сказали чего-нибудь такого, чтобы не соблазнить других людей. Могут ответить не только за свои грехи, но и за грехи других. Скажут что-нибудь не то. Вот, например, скажут, что не надо молиться. Представляете? Вдруг кто-нибудь поймет, что на самом деле не надо. Вот вам беда будет. Так, пожалуйста.
Как разум человека может прийти к уверению в собственном спасении и жизни после смерти? Спасибо.
Разум человеческий может помочь человеку прийти к вере в Бога, затем к вере во Христа, затем к вере в православную церковь, а не в какую-либо другую. Разум может здесь помочь. Для этого есть основания, есть аргументы, есть возможности. Сопоставляя. Ну, вы понимаете, это дело разума. А уже для того, чтобы спастись, тут требуется не разум, вернее, не только уже разум, а требуется соответствующая христианская жизнь. Если я себя не удерживаю от осуждения, от зависти, от лицемерия и от лжи, и от прочих вещей, то какой бы ни был разум, я каким был, таким и останусь. И никакого Бога я никогда не переживу. И ни в каком спасении я никогда не уверюсь. В отношении же самого уверения в спасении ситуация такова. В отличие от протестантов, которые говорят, я убежден и знаю, и верю, что я спасусь, я православный отвечаю. Я глубоко надеюсь, искренне надеюсь на то, что Господь поможет мне спастись.
Здесь спрашивают, на что бы вы посоветовали жертвовать деньги состоятельным людям?
Я бы посоветовал прежде всего на издание хорошей литературы. Вот, например, Авва Дорофея. Это книга, которую должен иметь каждый дом, каждая семья. Это должна быть настольной книгой. Вот если бы состоятельный человек издал бы, например, 100-тысячным тиражом, и ее потом продавали бы, допустим, ну, по 5 рублей, ну, по 10 максимум. На самом деле она будет стоить там, если в хорошем переплете, будет стоить рублей 70, 80, может, стоит. А ее бы состоятельный человек продавал по 10 рублей. Пусть бы купили все. Эти вот пенсионеры, которые получают там какую-то 1000-1500 рублей. Вот. А может быть, даже по 5 рублей. Издать надо хорошую только литературу. Не о чудесах, не о мироточениях, не о явлениях, а о тех, которые помогают нам правильно по-христиански жить. Эти книги, вот бесценные книги. Это же можно, есть целый ряд книг, которые надо бы издать. И это было бы благо. А то часто состоятельные люди на что дают деньги? На купола, на колокола. Я вот сейчас был на Афоне, там мне подарили книжечку, она, оказывается, у нас издана, я не знал, письма старца Паисия. И он там пишет, да, очень интересная у него есть фраза. Он пишет о том, что как много подчас мы уделяем внимание вот этой внешней храмовой атрибутике, и в частности делает замечание, он грек. Как русские клирики, которые вот этими лампадами, паникадилами и колоколами, как пушками стреляют против Церкви Христовой. Мне это так понравилась фраза, так он здорово сказал. На что у нас это огромные деньги, вот такие облачения дорогие, какие-то митры это невероятные. Эти церкви украшают. Знаете, как приятно зайти в простой храм. Скромный, скромный, без злата, без этих ярких, этих, знаете ли, освещений, с простыми облачениями, с тихим пением, душа радуется. И зайдешь в другой храм, все блестит златом, так называемым торжеством. Простите меня, орет хор, итальянскую оперу. Знаешь, куда приходишь это? В храм? Да нет, на концерт, на концерт. Но многие вот не понимают и на это жертвуют, на это так называемое великолепие. Жалко, литературу надо издавать. Если уж человек хочет что-то помочь, пусть поможет даже не церкви, а поможет нуждающимся. Вот зайдет какой-нибудь, там есть вот дом престарелый, где бедные старые люди от голода подчас умирают. Приди, купи им что-нибудь, одежды там или пищи, накорми их в праздник, приди вот. Рождество, вот прям принеси подарок, чтобы все они прям вот получили, чтобы радость была. Ибо Господь что сказал-то? Ближнему надо оказать любовь. А когда мы вместо нуждающихся даем деньги на злато и серебро, не по себе что-то это. Совсем не по себе. Ну, дадут потом какую-нибудь вот эту, повесят сюда, так называемую, награду, орден. Бедный человек, он же положит это все равно в стол. Ну, извини, что я так много говорил об этих вещах.
Спрашивают здесь, что такое духовное сладострастие? И как различить умиление духовное от душевного?
что ищет человек, когда вот он уже сыт, не знает, что бы еще бы ему съесть. Помните пиры у Петрония, когда подавали на десерт, например, на золотых, серебряных маленьких тарелочках по 2 соловьиных язычка. Это был великолепный, говорят, десерт. Кто уже что тут ощущал, не знаю. Но, наверное, были эстеты высшей категории, гурманы. Кто-то ищет устриц. И мы так киваем головой, да, понимаем, что с человеком. А что ищет тот, который попал в водоворот, в пучину? Бедный кричит, шумит, спасите! Так вот, священномученик Петр Дамаскин, очень интересный человек, однажды произнес такую фразу. Первым признаком начинающегося здравия души, я точно цитирую его, является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Обращали ли мы когда-нибудь внимание, что, наверное, каждого из нас, ну, по крайней мере, я по себе сужу, но, наверное, каждый из нас, не тронь ни с какой стороны. Меня ни с какой стороны нельзя тронуть. Меня нельзя ругать, я обижусь. Хвалить, я начну тщеславиться. Мне нельзя, чтобы кому-то было лучше, чем мне, я начинаю зеленеть от зависти. Меня нельзя посадить за стол с хорошей пищей, я тут же объемся. Я боюсь, как бы, что обо мне, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна. С какой стороны ко мне не подступи? Оказывается, где не нажали, всюду больно, весь в нарывах. И тем не менее я себя чувствую точно по-горькому. Человек, это звучит гордо. Сосудик лопнул и лежит. Ну, еще бы не гордиться. Христианство говорит, православие, о спасении. От чего?